Никто из нас не может знать, какой след мы оставим в истории. Какие вещи о нас будут рассказывать после смерти? А иногда человек даже не может контролировать, какую репутацию он получит при жизни. И кажется, что это что-то совершенно случайное и неуправляемое. Про самых разных людей рассказывают самые разные вещи, будто бы никак не связанные с их поведением. Кто-то из зависти пускает про женщину слух, что она ведьма. И вот этот ярлык закрепляется за ней. Хотя на самом деле она не давала никаких поводов так считать. Кому-то кажется подозрительным, что человек живет в слишком большом доме. И вот уже про его подвал придумывают самые жуткие подробности. Кому-то просто скучно. И он начинает рассказывать про своего соседа, что тот по ночам ползает по стенам, и ноги у него оттопырены назад. Но всегда ли такие истории появляются на ровном месте? И всегда ли мы можем отличить правду от выдумки? Репутация — сложная штука, да. Она во многом находится в руках других людей. Но наши действия тоже определяют, что про нас думают и рассказывают люди. За любой историей о человеке что-то лежит. Может быть, преломляется представление других людей о нем. А может, таится зерно истины, правда о нем самом. И со временем люди передают друг другу истории и пересказывают, и они обрастают новыми подробностями. А какие-то детали, может, отваливаются. Но хочется верить, что первоначальный смысл, скрытое истинное лицо человека, всегда можно разглядеть. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». С именем Якова Брюса связано множество легенд. Сегодня его знают как, возможно, самого известного российского чернокнижника. И места, где он жил и работал, и факты его биографии окутаны мистическим ореолом. Яков Брюс, его звали Джеймс Дэниел, а по-русски он звался Яков, был москвичом. Он родился в немецкой Слободе. Это был район, где селились иностранцы – немцы, голландцы, англичане. Сегодня здесь находится современный район Лефортово. Брюс — это старинный шотландский род, и дед с отцом Якова, Якоб и Вильям, прибыли в Россию в середине 17 века и были приняты на службу царем Алексеем Михайловичем. Они бежали от гражданской войны в Шотландии, и род обосновался здесь. В конце 17 века, когда родился Яков, немецкая слобода, возможно, была самой культурной и образованной частью Москвы. Почти у всех семей здесь были домашние учителя, а при кирхах и костелах были школы. Яков Брюс говорил на нескольких языках, изучал физику, математику и другие науки. Позже Якова и его брата Романа записали в потешный полк, собранный для юного царевича Петра. И на службе в полку они познакомились с Петром, что определило всю их дальнейшую судьбу. Когда Петр бежал из Москвы от царевны Софьи Алексеевны в Троице-Сергиеву лавру, Брюс по его приказу привел ему на помощь потешный полк. Оттуда Петр вернулся уже полновластным правителем страны и запомнил помощь Брюса. Тот стал одним из его приближенных. Якова Брюса ждала яркая политическая карьера. Он был полководцем, дипломатом, возглавлял монетную канцелярию и заведовал российским книгопечатанием. Но в народе на долгие столетия его имя стало связано с другими вещами. Брюса называли колдуном, чернокнижником и алхимиком. В начале правления Петра в Москве возникло самое высокое здание того времени – Сухарева башня. Считается, что он построил ее в знак благодарности своему потешному полку. Здание достигало 64 метра в высоту – и грозно возвышалась над тогдашней Москвой. Его было видно из самых разных уголков города. В Сухаревой башне расположилась школа математических и навигационных наук, и директором этой школы стал Яков Брюс. На одном из последних этажей он устроил себе кабинет и организовал первую в России астрономическую обсерваторию. Про башню быстро стало ходить множество легенд. Прежде всего, там собиралось тайное Нептуново общество, про которое, к сожалению, мало известно. Его возглавлял Франц Лефорт, а после его смерти уже Яков Брюс. Судя по всему, это был тайный совет соратников царя Петра. Но москвичи верили, что члены общества занимаются какими-то непотребствами, колдуют, занимаются мистикой и алхимией. Будущие российские масоны, когда масонское общество в России было скорее признанным, иногда любили связывать свои корни с Нептуновым обществом и говорить, что Петр и Брюс были первыми масонами у нас. Но подтверждений этому нет. У слухов о том, что Нептуново общество занималось колдовством, не то чтобы совсем нет оснований. В то время, в начале 18 века, между наукой и магией не было четкой границы. И тайное общество вполне могло одновременно заниматься политическими делами и мистическими духовными поисками. Главной и самой живучей легендой про Сухареву башню была история о черной книге. Считалось, что у Брюса есть какая-то загадочная магическая черная книга, записанная на 7 деревянных табличках. Она хранилась в Сухаревой башне, и Нептуново общество в том числе было создано для того, чтобы ее охранять. Но кроме того, ее сторожили 12 духов. Книга эта давала Брюсу власть над всем миром. Он мог находиться в любом месте на земле и под землей, мог найти все, что спрятано и потеряно. За сотни лет эта легенда много раз менялась, и в ней появлялось много деталей. Говорили, например, что Брюс спрятал книгу в Сухаревой башне и завещал, что когда книгу вынут, башня рухнет. Или что книга в древности принадлежала царю Соломону, а потом ее через века передавали разные тайные общества, и так она досталась Брюсу. Легенды о Брюсе и его магии, впрочем, не ограничивались одной Сухаревой башней и черной книгой. Например, говорили, что он создал гомункула, искусственную женщину, которая прислуживала у него дома. Есть разные версии, как она выглядела. Одни говорят, что она была механическая, другая, что как бы сотканная из цветов, но напоминавшая живую. И называют в историях ее тоже по-разному. Иногда Яшкина баба, иногда цветочная девушка. Так или иначе, рассказывают, что когда у Брюса бывали гости, он поражал их своим творением. Эта девушка прислуживала, как живая, но в волосах у нее была заколка. Стоило Брюсу вынуть эту заколку, как девушка замирала, как неживая, и переставала двигаться. Еще говорили, что Брюс летает над Сухаревой башней и над Москвой на драконе. И то ли дракон живой, то ли механический, то ли он сам вообще в него превращается. Надо сказать, что есть свидетельство, что ученый сам был не против разжигать такие слухи о себе и создавал себе образ чародея и чернокнижника. Насколько этим историям можно верить, я не знаю, но они звучат правдоподобнее, чем рассказы о магии. Например, в саду усадьбы Глинки, куда Брюс переехал, когда ушел в отставку после смерти Петра I, стояла статуя дракона. Яков Брюс рассказывал гостям, что этот дракон настоящий, и он сам превратил его в камень. Еще говорят, что он поражал гостей трюками с прудом на территории усадьбы. Покрывал его льдом летом и предлагал кататься на коньках, а зимой, наоборот, мог растопить. Это вполне можно объяснить простыми химическими реакциями и инженерными трюками, и это могло бы происходить в реальности. Но значит, что сам Брюс свою репутацию только подкреплял. Отечественный библиограф, крестьянин из села Завидово, Григорий Данилов-Книголюбов, издал в 19 веке книгу, где перечислял разные библиографии, то есть где в России хранились и собирались какие книги. Неизвестно, где он взял эту информацию, но там также был список книг из Сухаревой башни. Несколько книг по черной магии, сборники заговоров русских кудесников, книга Орфея и Мусея с древними заклинаниями и так далее. А также в списке книг затесался объект — зеркало, через которое, если верить Книголюбову, можно было вызвать дух любого человека, умершего за последние 100 лет. И в зеркале этот человек двигался и говорил, как живой, и мог отвечать на любые вопросы. Родиной алхимии считается Древний Египет. Хотя подобные практики существовали еще в Китае, Индии и много где. Тем не менее, принято считать, что в одном из первых столетий нашей эры арабские ученые получили сведения об алхимии из какой-то античной библиотеки, где, видимо, хранились какие-то египетские записи. И затем из арабского мира эта практика попала в средневековую Европу. На протяжении тысячелетий алхимики пытались получить философский камень, легендарное вещество, созданное из первичной материи, способное осуществить трансмутацию, превращение простого металла в серебро или золото. Он также должен был быть универсальным лекарством, исцелять болезни, омолаживать людей и продлевать жизнь. В России алхимия не получила особого распространения. У нас этим занятием, соединившим в себе оккультные поиски и отчасти реальную и естественную науку, ведь из алхимии выросла химия, почти не увлекались. Впрочем, алхимики в России были. Чаще всего придворные, приезжие, иностранцы, которых брали на службу местные правители. При дворе Ивана Грозного служил вестфальский алхимик и маг Элизиус Бомелиус, которого в русских источниках называют Елисей Бомелий. Официально он числился придворным лекарем. Человеком Бомелиус был недобрым, в том числе занимался изготовлением ядов и заявлял, что может насылать на людей смерть, чем особенно привлекал Грозного. Позже Артур Ди, сын знаменитого английского алхимика Джона Ди, 14 лет жил в России при дворе Михаила Федоровича. Здесь его называли Артемий Иванович Дий. И здесь, до возвращения на родину, он написал свой самый известный алхимический труд – «Фасикулус Кемикус». Принято говорить, что Яков Брюс был одним из самых образованных людей в России своего времени. Но в то же время не до конца ясно, откуда он получил свое образование. Да, детство в немецкой слободе дало ему неплохой старт, но он перестал обучаться наукам довольно рано, когда отправился на военную службу. После этого Брюс как будто бы был самоучкой и всему учился сам, по книгам. При этом известно, что он поддерживал контакты с разными европейскими учеными и общался с образованными людьми. Как часть Великого посольства Петра I, когда царь с соратниками инкогнито отправился в Европу, Яков Брюс посещал Англию и конкретно Лондон, где получал полезные знания. Там же он общался с Исааком Ньютоном. Ньютон — образец ученого своего времени, потому что помимо традиционных для нас научных трудов, он еще написал большое количество работ, которые мы сегодня назвали бы оккультными. Как я говорил, в то время, еще в конце 17-го, начале 18 веков, граница между наукой и магией была не такой четкой. Поэтому не было бы большим допущением сказать, что Яков Брюс мог заниматься алхимией и даже колдовством. Просто потому, что они входили в сферу интересов многих ученых того времени. Он обустраивал лаборатории в своих домах и рабочих местах. Известно, что в усадьбе Глинки было много лабораторного оборудования. И неизвестно, какие именно опыты он там проводил. Алхимия может дать подсказку по поводу того, чем была черная книга Якова Брюса. Книга — это вообще сложный, многозначный образ для древности и средних веков. Иногда словом «книга» или даже изображением книги имели в виду не совсем то, что мы с вами можем представить. Скажем, существовало поверье, что у ведьмы обязательно есть магическая книга. Но есть версии, что имеется в виду не предмет, а точнее, со временем этот образ стал предметом. Я уже говорил об этом в «Жути». Для знахарей и ведуней очень важна такая вещь, как знание. Одновременно магическая сила и набор информации, которые они передают от поколения к поколению. Под книгой вполне может иметься в виду такое знание. Такой же смысл книга может иметь в средневековом, алхимическом, оккультном и масонском символизме. С одной стороны, этот образ слишком часто встречается, чтобы иметь одну четкую интерпретацию. С другой, можно говорить, что для алхимиков он означал не совсем книгу, а прикосновение к тайному знанию, к тому, за которым они все охотятся. Еще он мог отсылать к первичной материи, к той, поисками которой занимались алхимики. Рассказывают, что некоторые древние мудрецы это вещество называли словом «либер», то есть «книга». То есть можно предположить, что черная книга Брюса — это не книга как таковая, а некие алхимические знания, к которым он прикоснулся и которые он раскрыл. Поэтому искать в подвалах и фундаменте Сухаревой башни, которые, кстати, сохранились под землей, настоящую физическую книгу бессмысленно. Смерть Брюса тоже не прошла незаметно. И тоже обзавелась своей легендой. Рассказывали, что он изобрел эликсир жизни, состоявший из мертвой и живой воды. Он будто бы разрубил напополам одного из своих слуг, а потом окропил этим эликсиром. И тот ожил и выглядел только моложе и здоровее. Перед своей смертью он попросил своего лакея сделать с ним то же самое. Разрубить его тело, а потом окропить эликсиром. И вот Брюс умер, и слуга принялся выполнять приказания. Есть несколько вариантов, что произошло дальше. То ли слуга просто забросил это дело, то ли в дом Брюса ворвались служители правопорядка и остановили этот процесс, но он так и остался мертвым. Сегодня истории про Брюса объясняют необразованностью русских христиан. Мол, Брюс занимался научными опытами, а простые люди принимали это за чернокнижие и магию. Если вы будете сегодня искать легенды про Брюса, то обязательно столкнетесь с таким объяснением. Но мне честно кажется, что это упрощение, искажающее правду. Во-первых, христиане не были настолько суеверными и необразованными. Многие дворяне, помещики и чиновники на государственной службе занимались научными изысканиями. Но почему-то репутация колдуна возникла именно у Брюса. Во-вторых, легенды о Брюсе распространяли не только простолюдины, но и вполне образованное дворянство. Особенно после его смерти. О Брюсе писал Пушкин, его упоминали многие классики нашей литературы, образ чернокнижника с шотландскими корнями, который, зная секрет бессмертия, надолго остался в нашей культуре. Репутация, легенды, которые складываются вокруг человека, запутанная штука. Легенды про Брюса создавались и распространялись на протяжении нескольких столетий. И сегодня уже трудно сказать, какие появились при его жизни, какие сразу после его смерти, а какие гораздо позже. Некоторые звучат откровенно современно. Например, Любин говорит, что Брюс придумал кольцевую систему, по которой построена Москва. Но это неправда. Это произошло гораздо, гораздо позже, и Москва 18 века совсем не напоминала современную. Так или иначе, истории про Брюса живут. И все откуда-то растут. Из какого-то одного корня, из какого-то зерна, которое несколько столетий назад было брошено в землю, а теперь разрослось до огромного дерева. Весной 1934 года, несмотря на протесты художников и архитекторов, Сухарева башня была разобрана. Ее не взрывали, не разрушали при помощи машин, как тогда уже делали с некоторыми старыми зданиями, например, церквями, а буквально разобрали камень за камнем. Официальной причиной сноса башни был план генеральной реконструкции Москвы, по которому в том числе должно было быть расширено и превращено в транспортное Садовое кольцо. И Сухарева башня стояла ровно на пути этой будущей заасфальтированной дороги. Но зная репутацию башни и якобы Брюса, трудно не думать о других причинах. Возможно, советские власти боялись силы черной книги, которая якобы тут была спрятана. Или наоборот, хотели сами ее найти и заполучить. Если так, удалось ли тогда ее найти? Ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем. Но это еще одна легенда про самого известного чернокнижника Москвы. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков, и этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, вы можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com/blitzandchips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. В основном текстов, а иногда еще фото и видео. К выпускам «Жути». До встречи.